Добрый день! Мы находимся с вами в библиотеке издательского совета Русской Православной Церкви. Это место располагает к особому разговору. Здесь много старинных книг, здесь много настоящего содержания, смысла. Здесь много такого, что настроит нас на то, о чем мы поговорим. Мы будем говорить о современной русской литературе. У нас в гостях Виктор Николаевич Николаев, русский писатель. Здравствуйте, Виктор Николаевич.
Здравствуйте.
Вы сегодня необычно пришли к нам в гости в пиджаке, на котором находятся многочисленные награды. Конечно же, я буду расспрашивать вас, что это и почему, но напомню, что вы являетесь автором некоторых книг, которые в свое время произвели достаточно серьезное влияние на многих читателей. Они связаны с вашим участием в афганской войне, или, как говорят, в войне в Афганистане, связаны с тем, что вы пережили, в событиях, в которых вы побывали. Напомню также зрителям, что вы майор запаса и кавалер ордена Красной Звезды, который виден у вас на правой стороне пиджака. Давайте поговорим о вашей судьбе, о вашем творческом пути. Я понимаю, что это, может быть, вам кажется неинтересным, но для многих это, может быть, что-то приоткроет. Вы родились в обычной советской семье, где-то в селе, да?
Да, я родился в деревне. И мои родители, и дедушки, и бабушки, все деревенские. Заканчивал я среднюю школу у нас, в нашей же деревне. Родители работали, работали честно, как работали все в советское время. И когда мне исполнилось 18 лет, по окончанию училища, я ушел в армию и из армии поступил в военное училище. Это Курганское высшее военно-политическое авиационное училище. И случилось следующее на третьем курсе, когда я учился в нашем училище. Вот знаете, есть такое понятие «час икс».
Так.
Он в жизни бывает у людей по-разному. У кого-то, как говорят на языке военных, когда-то достаточно одного, когда он один раз прозвучит, этот «час икс», и когда у людей меняются взгляды на жизнь, отношения друг к другу, к семье. А у кого-то нужно несколько раз, чтобы этот
стукнуло по голове.
Да, чтобы это прозвучало, и человек наконец начинает думать правильно, как он живет. Но для меня он прозвучал, это был ноябрь 79 года. Мы учились на третьем курсе.
Так.
И тогда нашу роту подняли по боевой тревоге. Знаете, когда звучит команда «боевая тревога», то психика это воспринимает уже по-иному, не учебная. Мы были подняты, полностью экипированы, нам был выдан боезапас, построены на плацу. И тогда перед нами свое слово сказал начальник КГБ области. Случилось следующее. Эшелон призывников с Кавказа по Челябинскому устроил жестокий бунт. В результате этого бунта были зверски убиты все проводники и проводницы. Там с ними справиться не смогли и отправили в последнюю точку, в город Курган. В книге «Живы в помощи» подробно описывается эта ситуация, я ее детализировать не буду. Но он в книге называется «Город Сибирск». Вот такое литературное название. И вот тогда начальник КГБ нам сказал: «Товарищи курсанты, я вас очень прошу остановить этот беспредел, и всю ответственность беру на себя». И мы выполнили даже не столько приказ, сколько просьбу этого полковника. Усмирить словесно этот эшелон не получалось, там было примерно около 400 призывников. В ответ битое стекло, арматура, ножи. И тогда в 4 утра дали команду на штурм. И примерно в течение 40 минут этот эшелон был усмирен. И дальше мое образование несколько изменилось. Отобрали тех, которые проявили себя в этой схватке. Там оказался и я. И нас стали готовить к войне. Учили очень опытные преподаватели. Нас учили очень многому. Знаете, терпеть боль, голод, холод, жару. И вот когда для меня закончилось военное училище, я был отправлен за Кавказье, и оттуда уже в Афганистан. Уже шла война. Я был придан вертолетной эскадрилье. И летали мы с Николаем Майдановым, дважды Героем России и Советского Союза. Задача была абсолютно рутинная. Найти бандгруппу, навязать бой, брать какое-то количество пленных. Пленный назывался «Карандаш». И идти к себе на базу. И все шло в штатном режиме до 3 января 1988 года. И случилось следующее. Наших десантников, их зажали высоко в горах на высоте 3000 почти. У них в группе было 22 человека, 6 убитые и почти все ранены. У убитых и раненых никто никогда не бросал. Как однажды попытался об этом грязно сказать господин Сахаров, он вызвал массовое возмущение по всей стране. К нему даже обращались на тот момент из Совета Федерации с требованием, чтобы он попросил прощения за это унизительное выражение. Но, к сожалению, Сахаров ушел, оставив за собой эту клевету. Наших десантников мы нашли довольно быстро. Я помню поминутно этот процесс. 13-10 дня. Они около 3 суток выходили из этого, из выполнения боевой операции. Они были все обморожены. Убитых тащили на себе.
То есть на высоте там же холодно?
На высоте, да. Естественно, холодно, зима. Там был один парень, десантник, ему было 19 лет, у него от мороза отломились пальцы. И он эту боль терпел. Понимаете, вот что значит русский советский солдат? И он эту боль терпел, тоже тащил своих. И когда мы на них вышли, у нас было 4 Ми-24 и 2 «восьмерки». Приземлиться мы не могли, глубина снега не позволяла, и борт может завалиться. Тогда мы цепляемся левой стойкой за скалу, откатываем люки, забрасываем спецназ, считаем. На войне считают по голове, бывает ни рук, ни ног, все оторвано. И пошли к себе на базу. И вот здесь при заходе на посадку, на свой аэродром мы были сбиты. Я летал у носового пулемета и оказался самый живой, потому что упал на кучу своих. И вы знаете, что я хочу особенно сказать, особенно мужчинам. Вот есть такое понятие «ёкнуло сердце». Угу. Вот ёкнуть сердце в подавляющих случаях может только у женщины, у жены, у матери. Вот ёкнуло сердце у моей жены. Она находилась от меня за 1000 километров.
Почувствовала.
И внезапно почувствовала беду. Потом, когда уже мы с ней разговаривали, она говорит, мне внезапно за тебя стало страшно. И вдруг она начала читать молитву. Мы позже сравнили, была похожа на молитву «Отче наш». Мы были не крещенные и в храм не ходили. Но знаете, есть такое понятие «передается по наследству». Наверное, если в роду есть крещенная кровь, то это тоже передается по наследству. И вот под это «Отче наш», которое читала моя жена, я ползал по минному полю, выбравшись, когда выбрался из этого сбитого вертолета.
Вертолет упал на наше же минное
вертолет
поле.
Вертолет упал на наше минное поле. Его закрутило, угу. Вот, и я выбрался через дверь. Я ползал по минному полю минут 20, а плотность заминирования 1 метр мина. И вот под молитву жены я ни разу не подорвался. Меня оттуда достали подъемным краном за ноги. Потом было примитивное лечение. Потом снова война. И когда для меня закончился Афганистан, я вернулся в Россию. Потом был и Карабах, и Спитак, и Сумгаит, и тбилисские события. А потом я поступил в военную академию в Москве. И когда уже учился на 3-м курсе, шли экзамены, я отвечал на вопрос преподавателя у доски, потерял сознание. Меня доставили в госпиталь Бурденко, сделали обследование, и диагноз ставят такой – рак левой височной доли. Гнойник величиной с куриное яйцо лопнул, и гной пошел в мозг.
Легче, да.
Врачи пригласили мою жену и сказали, вот будьте мужественны тому, что мы вам сейчас скажем, и будьте к этому готовы, уже скрывать нечего. Ваш муж в сознание не вернется, он проживет максимум 2 месяца, и он умрет. Но операцию мы делать будем, это наш долг, и еще нужно ваше согласие. И вот я еще раз хочу сказать, и опять мужчинам, я просто хочу сказать о мужестве нашей женщины, о том, как она, и чаще всего только она, когда уже надеяться не на что и верить не в кого. Она абсолютно спокойно врачам сказала, операцию делать. Вот что будет, то и будет.
Молодец.
И вот когда началась эта операция, она встала на молитву. У нас дома был поясок живой в помощи и маленькая картонная иконка Владимирской Божьей Матери. Мы тогда жили на Пироговке в общежитии Академии и зашли в Новодевичий монастырь до этого как-то. И увидели, что некоторые покупают эти пояски, иконки. Ну, купили и мы. Просто так. Принесли домой, положили в шкаф и забыли. Оказалось, не просто так. И вот пока шла операция в 8 часов, она 8 часов читала «Живую в помощи», не отрываясь и не отходя. А моя дочь, ей тогда было 7 лет, первоклашка, вот казалось бы, что понимает ребенок. Но знаете, вот когда в семье любовь, настоящая любовь, и дети видят что-то с папой, с мамой, с бабушкой, с дедушкой, то дети это воспринимают как люди взрослые. Она сама достала эту картонную иконку Владимирскую, прижала ее к груди и сидела всю операцию, не просив ни пить и ни есть. И последствия вот этой молитвы и мастерства врачей, все это закончилось тем, что мы сейчас с вами ведем этот разговор.
Да.
Потом была написана вот эта книга «Живы в помощи». У нее сегодня уже 25 изданий. И в январе прошлого года...
Послушай, говорят, что тираж больше миллиона экземпляров.
Тираж более миллиона, но...
Это же сумасшедший тираж.
В январе прошлого года в храме Христа Спасителя был юбилей этой книги. Было благословлено вот это мероприятие. И как писалась эта книга? Вы знаете, мне говорили, да кому это надо? Да это все знают. Да уже надоело о войне. А вы знаете, я просто хотел написать о подвиге и предательстве. И о подвиге жены, которая умеет ждать. Я вам хочу сказать, что воевать легче, чем ждать. Когда ты о себе знаешь все, а когда от тебя неделями нет писем, и когда еще в твой гарнизон, в твой подъезд и даже на твой этаж привозят очередной цинк без права вскрытия, жена все равно остается женой и матерью. Она содержит дом в чистоте и воспитывает детей. И вот когда эта книга была написана, встал вопрос, как ее издать. Я тогда служил алтарником, это храм Казанской Божьей Матери, метро Коломенское, и стал почему-то подходить к иконе Иоанна Богослова и просить его помощи. Причем, знаете, даже не столько молитвенно, как каким-то простым языком, что «Отче Аня, ну помоги Христа ради эту книгу издать, если от нее есть польза». И как-то дай знать, если от нее польза есть, я просто буду ждать, кто поможет. И вот это мое прошение длилось примерно недели полторы. И вдруг мне однажды звонит один священник из Барнаула, это отец Алексей Просвирин, и говорит, я прочитал твою рукопись, и я найду любые деньги, чтобы ее издать. Я обрадовался, поговорил с ним, а потом машинально спрашиваю, батюшка, а вы из какого храма? Он говорит, а я настоятель храма Иоанна Богослова. И вот так эта книга стартовала и пошла в жизнь. И вот сегодня у нее уже 25 изданий, еще готовится 26-е. Но знаете, я что особенно хочу сказать? У нас в жизни бывает очень много случаев, когда мы можем по каким-то, казалось бы, нелепым пустякам, по своей гордыне, а порой по глупости, взять и друг другу сделать больно. Больно – это не означает кого-то ударить. Очень больно можно сделать клеветой. Очень больно, когда изменяют семье. Очень больно, когда оставляют больных детей, не ухаживают за больными родителями. Это очень больно. Но это боль излечимая, потому что есть такое простое русское слово «прости». Когда подходят к тому, кого обидел, и говоришь «прости», вот давай жить по-человечески. И вот что такое «прости»? Это был Афганистан, 88 год. Нашу группу тогда высадили на разведвыход. У нас было 12 человек, и мы были все взаимозаменяемые, то есть могли выполнять задачу врача, сапера, снайпера, подрывника и так далее. Но нас высадили не в том квадрате. Такое бывает. Допустим, квадрат 5, улитка 7. Нас высадили 5, улитка 2. И мы почти сразу оказались в засаде. Сразу начались такие скоротечные перестрелки. Двое ребят убитых. Мы их несем на себе. И когда поняли, что уже уйти не удастся, тогда принимается абсолютно штатное решение. Это называется «заполяница ромашкой», то есть лежка на живот, обзор по кругу на 360, убитых в центр крест-накрест, быстро делим боезапас, штык ножи перед собой и одна граната на троих на самоподрыв. Подрывает самый живой, три головы в кучу и дергает чеку. Это не является грехом, просто когда подрывают себя и бандгруппу, это все-таки подвиг, как у Моресьева, Талалихина. Мы такого не испытали, но у нас были ребята-группы, которые подрывали себя и бандгруппы. И вот лежим, начинаем ждать. Минута, душманов нет, три нет, пять нет. И вдруг, внезапно, мы начинаем шепотом друг у друга просить прощения. Прости, Леха, Сашка, Женька, Витька, прости и прощай. И не держи зла, если что. И знаете, пока звучало вот это «прости и прощай, и не держи зла», случилось следующее. Душманы прошли мимо нас, они почти наступили на нас, и нас не заметили. Я просто хочу сказать, это что такое «прости». Когда «прости» говорят мужу или жене, когда дети родителям говорят «прости, папа, мы больше так не будем», учителю, просто случайному прохожему, который бывает ненароком обидел, и кажется, что ты прав. А потом проходит какое-то время, день-два, и душа что-то, знаете, не так.
Да.
И что-то на душе нехорошо. И понимаешь, что неправ-то был ты. И хочется подойти к этому человеку и сказать «прости». Это как мы, знаете, самый первый бой, когда мы несли одного нашего старшего лейтенанта, там, как бы это сказать, от него почти живого ничего не осталось. И мы только его донесли до вертолета бегом, и он дает нам знак «мужики, положите». Мы его кладем, и он едва таким заметным движением руки дает понять «наклонись», я наклоняюсь. И знаете, он прошептал, вот парень коммунист, который прошептал вот такие слова: «мужики, помогите умереть без грехов». Знаете, вот я не случайно сказал о том, что если есть в роду крещенная кровь, то, наверное, вот в этот закритический час, в последнюю секунду жизни, наверное, человек произносит вот это, вот эти слова. Ему прощается, наверное, очень многое, потому что это тоже как покаяние, вот это великое «прости».
Вы знаете, еще неплохо, когда на «прости» действительно происходит прощение. Это тоже важно.
Это тоже важно, когда происходит прощение. Поэтому это, знаете, это как попросить. Можно попросить, знаете, когда говорят, ну ладно, я пойду, подойду, попрошу. А когда вот ты подходишь душой и сердцем и действительно вот это произносишь. Я летал с Николаем Майдановым. Знаете, говорят, называя какую-то специальность, учитель от Бога, инженер от Бога. А он был летчик от Бога. За него душманы давали миллион афганей, чтобы только узнать, по какому курсу летает Майданов. Он был один из немногих пилотов в Афганистане, которому было разрешено летать в режиме свободной охоты. Мы так и летали. И вот первую звезду героя он получил, когда случился такой момент. Наши вертолетчики, предыдущая группа 2Ми-8, 2Ми-24, ушли на досмотр каравана, но они были сбиты. Были сбиты в ущелье и упали все в Арык. Там в итоге было 20 десантников и 4 экипажа. Они зарылись в этом арыке, очень холодно, вышли с нами на связь. И вот тогда они по каналу связи международной абсолютно нам сказали: «Спокойно, если вас через 40 минут не будет, мы идем на самоподрыв». Мы их нашли очень быстро. Майданов тогда всех отогнал в сторону и весь удар взял на себя. Приземлились в ущелье. Знаете, он менял положение вертолета каждые полторы минуты. Потом мы когда посчитали, у него лобовой блистер был разбит, пробит пулей в 48 местах. Ни одна пуля его не зацепила. Забросили, как могли, всех десантников. Майданов кричит: «На борту все». Начинаем в пятый раз считать. Вроде бы все. Оказывается, что одного парня нет. И тут, знаете, он произносит вот эти легендарные слова, которые вошли в историю авиации. Он говорит: «Если или все взлетаем, или все остаемся». Высаживаемся, начинаем искать этого мальчишку. А он метрах в 40, наверное, от вертолета в арыке обнял валун и хохочет. Он сошел с ума, такое бывает. Оторвать его не можем. Знаете, вот когда человек находится в таком психическом состоянии, у него просто чудовищная сила. Пришлось его оглушить, забросить на борт. Душманы прекратили стрельбу, они были уверены, что мы не уйдем, потому что борт перегружен. И Майданов говорит: «Взлетаем по самолетному, держитесь друг за друга». И он начинает разгон. Правый пилот считает набор скорости. 80, 90, 100, 110, 112, 120. Майданов кричит: «Отрыв». И мы ушли с этого ущелья. И вот за это он получил звание героя. Все были спасены. А второе звание героя, знаете, он получил, он казах по национальности и был некрещенный. Но когда уходил на вторую войну в Чечне, мне Татьяна, его супруга, говорит, он всю ночь не спит и чем-то взволнован, что-то его беспокоит. Я у него спрашиваю: «Коля, что тебя так волнует?» И вот тогда он мне сказал: «Таня, давай покрестимся». И они покрестились в полковом храме под Санкт-Петербургом. И он ушел на войну. И случилась точно такая же ситуация, о которой я рассказывал до этого. Десантников высадили, но не там. И они оказались в засаде. Майданов опять взял весь удар на себя.
Забросили
всех на борт. И когда он взлетал, пуля чеченского снайпера, одна попадает ему в сердце, а другая перебивает шейные позвонки рикошетом. И вот с этими двумя смертельными ранениями он еще управлял вертолетом 15 минут. И когда увел его в безопасную зону, он уже в небе передал ручку управления правому пилоту, и в небе на руках у борттехника умер. И вот за это он получил второе звание героя. Президент вручал уже эту звезду его супруге Татьяне. И таких случаев очень много, о которых надо учить нашу молодежь. Вообще должен быть федеральный канал подвига, настоящего подвига.
Вот я хочу, вы разговаривали о звезде Героя Советского Союза. У вас в роду два дедушки были героями Советского Союза. Такое удивительное совпадение. Скажите об этом два слова. Я понимаю, что мы переключаемся на другую тему немножко, но тем не менее это очень интересно. Даже фотографии у вас есть.
Да, вот у меня даже фотографии двух моих дедов. Вы знаете, вот их можно назвать дедом, потому что это было как вроде бы давно. Один получил это звание посмертно за Киев, а другой посмертно за Польшу. Одному было 24 года, другому 26. И знаете, образование 4 класса, оба трактористы. Но просто, видимо, тогда мораль была такова, и совесть такова была, и чувство Родины, что люди шли на смерть за Родину.
Угу.
Люди шли, не думая о том, как это будет, за други своя. Поэтому вот эти случались виды подвига, которыми просто, знаете, пронизана вся эта война. Она и дала прекрасные фильмы, она дала прекрасные песни с удивительной музыкальной подготовкой вот об этой войне. И поэтому здесь вот что еще хочется сказать. После этой книги была написана книга «Из рода в род о родовом грехе». И она в большей степени писалась о ребятах военных, которые вернулись с одной войны, с другой, с Афганистана, с Чечни, с Карабаха. У них по-разному сложилась жизнь. Они пытались как могли в жизни пристроиться, но, знаете, 90-е годы, особенно те, которые были ранены, работы никакой, и они ушли, как им показалось,
в бизнес.
Зарабатывать деньги в бизнес, в лучшем случае, а в худшем случае в криминал. Совершили преступления. Но, видимо, знаете, в этом был Божий промысел, что, оказавшись в зоне, они тоже оказались в храме. За основу была взята Рассашанская колония строгого режима. И я благодарен Федеральной службе исполнения наказания, которая мне оказала всяческую поддержку. Я побывал везде, где хотел, в самых разных колониях. Встречался с самой разной категорией заключенных, начиная от так называемых смотрящих и заканчивая низшими слоями. И вот, когда эта книга была взята за основу «Рассашанская колония», тогда начальником колонии был Николай Дмитриевич Кравченко. Он сейчас уже уволен в запас, и вот он тоже неспроста пришел в храм. Вот если мое поколение помнит, наверняка, 98-й год, когда был в стране массовый дефолт.
Да, знаменитый дефолт 19 августа.
Да, когда люди в одну ночь оказались без всего.
Да.
Просто без всего, в нищете.
Да.
Но тогда, несмотря на вот этот август, в этом районе был очень сильный штормовой ветер с дождем, и даже пролетал снег. И от этого штормового ветра упала вышка вместе с часовым. Вы знаете, тогда за неуплату электричества эту зону отключили даже от электричества.
Фух,
и упала вышка вместе с часовым, и образовалась брешь метров 20.
В заборе?
Забор, да. И тогда Кравченко говорит: я просто взмолился впервые в жизни: «Господи, закрой эту брешь, если сейчас рванет вся зона, а там сидит 2400 и строгий режим». И вот в этой, говорит, кромешной темноте, под этот ливень и штормовой ветер, я, говорит, не знаю, откуда он взялся, этот старый заключенный, он подходит ко мне, накрыл своей плащ-палаткой и говорит: «Николай Дмитриевич, ты не переживай, побега не будет, я тебе обещаю». Это непростой старик. Но у меня, говорит, к тебе просьба и просьба многих ребят. Давай в зоне поставим храм. И они поставили храм святителя Николая. Знаете, откликнулась вся зона. Вдруг внезапно нашлись все специальности. И столяры, и слесари, и сантехники, и электрики, и каменщики. Но там был один парень, старший лейтенант, который тоже был осужден, несмотря на то, что у него было два тяжелейших ранения. Он был почти слепой. У него не работала правая рука. И он тоже взялся строить храм. И вот как мне заключенные рассказывали, он, говорит, поднимет два кирпича, пронесет метров пять, положит и отдыхает. Потом приподнимет, пронесет и опять отдыхает. И когда принес, говорит, очередную свою, последний свой, наверное, кирпич, положил возле храма, прислонился уже к стене строящегося храма, закрыл глаза и умер у стен этого храма. И мы, говорит, посчитали, это был 32-й кирпич, и парню было 32 года. И вот просто хочется сказать, что как бы ни складывалась наша жизнь, и что бы было, что бы у нас ни происходило в семье, с детьми, знаете, мы все равно придем в храм. Как говорила моя бабушка, ты, говорит, иди в храм, но не придешь по-хорошему, придешь по-плохому, чтобы уйти по-хорошему. Нам, говорит, много навязывали такого понятия, как слава КПСС. Где-то КПСС и где ее слава. А как заложено в нас генетически, не дай Бог, слава Богу и Христос воскресе. И, видимо, это в нас будет жить и в наших поколениях уже навечно.
Спасибо, Виктор Николаевич. Этими замечательными словами автора книг, о которых мы говорили, мы закончим нашу сегодняшнюю программу, но продолжим разговор в следующей передаче. Напоминаю, что у нас в гостях был Виктор Николаевич Николаев, русский писатель, лауреат большой премии, большая книга, знаменитая премия, а также, что очень важно, патриарша литературной премии. Всего вам самого доброго.
Спасибо.